Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите проповедь на праздник Успения Пресвятой Богородицы архимандрита Ирии Резмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И завершит этот час программа Дометия Завольского «Академический час».
Благословенная Владычице, просвети меня светом Сына Твоего, Собору не вися, зря тебе вредно пленившуюся, душу же в руце Бога предавшую, и с Богом нашедшую пренепорочная, со славою божественную в небе. Благословенная Владычице, просвети меня светом Сына Твоего, вот что радуется слезами Бога проповеднице растворяйте, грешен предмет свыше вразумляем, приглашаше апостолом, видите вы поясе уразумейте, дело воскресе от гроба. Благословенная Владычице, просвети меня светом Сына Твоего, учени верою Владычице, воскресенью Сына Твоего, ныне уверяй против восстания Твоим благоя, рыдание время престани плачете, воскресенье же верующие. Благословенная Владычице, просвети меня светом Сына Твоего, Богоносным и ученикам собравшимся, по гробу Твоему и рыдающим, явимися по моряче Богоря, что смертными живую помышляете, воскресе моя Богородительница. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поклонимся Отцу и Его Сыну и Святому Духу, святей Троице во едином существе, серафим и заводче, свят, свят, свят еси Господи. И ныне Христа и во веки веков, аминь, жизнь над Отца Роши, время пришло, если рады же дело в печали место подаешь учеником, из гроба примерно восставшая дева я, Боже и Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава.
братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спасибо вас, Господи! Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 3 по 9 сентября на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для круглосуточного прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Григория, Алексея, Натальи, Константина, Анастасии, Иулии, Татьяны, Симеона, Нины, Галины, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кудиново Ногинского района, протоиерея Виктора, протоиерея Александра, Раисы с очадами, Надежды с очадами, Алексея, Надежды, Ангелины, Екатерины, Валентины, Татьяны, Варвары, Надежды, Зои, Татьяны, Владимира, Иоанна, Елены, Зинаиды, Любови, Нины, Владимира, Нины, Владимира, Ксении, настоятеля и прихожан храма Рождества Христова, села Ямкино, Ногинского района Московской области, протоиерея Александра, Вадима, Марии, Георгия, Ирии Александра, Галины, Натальи.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Предлагаю вашему вниманию проповедь на праздник Успения Богородицы архимандрита Ильи Резьмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергия Лавры.
В имя Отца и Сына и Святого Духа воспою, радуюся, то я Успение. Дорогие братья и сестры, что это означает? Что Святая Церковь кончину Божьей Матери называет не смертью, как мы называем кончину обычного человека, а успением, или, что одно и то же, успокоением или мирным сном. И не только не скорбит, не плачет при гробе ее, а напротив поет радостные, торжественные песни ее исходу. То, что преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как думают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжелых жизненных скорбей, и что гроб ее, ставший для нее дверью в небесное царствие, скрывает в себе много радости для христианина. Из этого гроба, как из гроба воскресшего Господа Христа, веет и на нас небесным нетлением, или лучше сказать, этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие души и нетление тела, истребляет в нас страх смерти. Слава победителю смерти, Господу нашему Иисусу Христу! До пришествия Его смерть была очень страшна для человека, потому что она похищала свою добычу безвозвратно, и средств избавиться от нее никаких не было, так как грех, которым сильна была смерть, разливался подобно наводнению, и остановить его ничто было и никто не было в силах. Даже праведники ветхозаветные сходили после смерти в ад. Кроме патриарха Еноха и святого пророка Божия Илии, которые считались неподражательными по святости, жизни и живыми были взяты на небо. Но с пришествием Господа нашего Иисуса Христа и после победы, одержанной им над грехом и смертью, ужас смерти исчез. Она сделалась как бы мирным сном, после которого настанет радостное утро всеобщего воскресения и вечной блаженной жизни на небесах, по мере того, как каждый из нас побеждает еще живущий в нас грех. А теперь даны нам все средства побеждать его, исчезает и страх смерти, так что торжествующие победители греха с радостью встречают ложе смерти и уже не умирают, а словно как бы засыпают мирным сном. Ныне, говорит святитель Иоанн Златоуст, Господь сокрушил врата смерти и адовы, и самое лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже самое имя смерти изменено, ибо она теперь называется уже не смертью, но успокоением или сном. Самый очевидный пример торжества над смертью видимы Пречистой Матери Господа нашего Иисуса Христа. Она склонилась во гробе только для краткого отдохновения плоти, ибо, как свидетельствует предание, на третий день после его смерти уже не нашли во гробе ее пречистого тела. Оно было воскрешено и взято на небо, где вместе с душой стало наслаждаться блаженством небесным. За Божией Матерью видим святых апостолов и мучеников, которые встречают смерть с радостью, как величайшего друга, который взамен скоро приходящих благ настоящего мира или взамен его бед и скорбей дарит им вечные радости Царства Небесного. За ними видим всех святых, которые воспринимали смерть также с радостью, связывали с ней конец живых и земных и страшных трудов и начало небесной славы. Святая Церковь старается и в нас вселить такое же бесстрашие к смерти, увещевая прогонить страх смерти постоянным искоренением грехов и пороков. И своих мертвецов она не называет теперь иначе, как усопшими, то есть как бы уснувшими, потому что бессмертная жизнь и будущее в веке теперь для нас настолько несомненно и очевидно, и право наше на нее настолько непреложно, что мы не можем и не должны иначе смотреть на смерть, как на сон. Слава бесконечному благому Богу, победителю ада и смерти! Прежде над мертвецами людям долго и безутешно рыдали и даже повелевалось прямо над мертвыми источать слезы. «Сын мой, — говорит премудрый сын Сирахов, — над умершими пролей слезы и как бы подвержися жесточайшему несчастью, начни плач, и горьким да будет плач твой, и рыдание теплое, и продолжи сетование и плач о нем по достоянию его. А ныне вместо надгробного рыдания мы поем песнь «Аллилуйя» или «Хвалите Господа Бога», восхваляя божественную премудрость которая сделала смерть переходом в бессмертие. Дорогие граждане неба и звания небесного причастники, мы видим на иконе всечестного и славного Успения Богоматери, как она мирно почивает, какое спокойствие, отражение небесной радости на ее лике. Это точно сон, краткий переход от земли на небо. Попытаемся же и мы с вами добрыми делами и презрением к пороку, греху, сделать смерть свою мирным сном, пока будет царствовать в нас грех, до того времени будет страшна над нами смерть, потому что действительно смерть грешников люта, как говорит апостол, грех есть причина смерти, ибо возмездие за грех, говорит апостол Павел, смерть. Святый апостол Павел говорит, будем посильно побеждать в себе грех как причину смерти. Побеждать ее вначале очень трудно, а потом будет легко и сладостно, так как по мере увеличения страданий, причиняемых борьбой со грехом, умножится Христово и утешение в нас. И Господь сказал, что иго мое благо, и время мое легко есть, верно, сделает легкими и животворными и труды подвижников. При этом, что достается трудом, то дороже ценится, и тем больше бывает услаждением для нас. Мы для трудов и созданы, а не для неги и бездействия. Да, небесная слава, конца не имеющая, без сомнения, и стоит посильных трудов целой земной жизни. Это несравненно блаженство, это царство славы даром не дается. Царство небесное, сказал Господь, силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Но оттого ли мы так ленимся побеждать себе страсти и дурные наклонности, что в нас слаба вера и жизнь в будущем веке, но она так несомненна, как и наша настоящая земная жизнь. Разве Господь, который дал нам начало жизни здесь на земле, не даст ли нам полной, совершенной жизни на небе? Да, это неизбежно должно быть, и этому трудно не быть, чем быть. В этом уверяет нас Слово Божие. Наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут творившие добро, воскресение жизни, а делавшиеся зло, воскресение осуждения. Итак, дорогие братья и сестры, вечная жизнь за гробом не подлежит никакому сомнению, но также не подлежит ни малейшему сомнению, что она может быть двоякой, для праведников блаженной, а для ожесточенных грешников мучительной. Смерть есть предел, граница между настоящей и будущей жизнью, и мы не знаем, далеко или близко она от нас. Будем твердо веровать в Господа и исполнять Его святые заповеди, а самое усердно молиться Божьей Матери, чтобы быть всегда готовыми перейти эту границу, грозную границу, между двумя жизнями и унаследовать вечную блаженную жизнь. Аминь.
Вы слушали проповедь на праздник Успения Пресвятой Богородицы архимандрита Ильи Резьмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Здравствуйте! В эфире вновь программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский. Прежде всего сообщу, что на неделе мы планируем знакомить слушателей радио «Радонеж» с мнениями, прозвучавшими на митинге в защиту российской науки в минувшую субботу, 24 августа, в Москве. Следите за выпусками программы «Светский комментарий». А сегодня в академическом часе мы беседуем с ведущим научным сотрудником лаборатории палеоихтиологии Палеонтологического института Российской академии наук, доктором биологических наук Александром Федоровичем Банниковым. Добрый вечер, Александр Федорович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Александр Федорович, вы палеоихтиолог. Что это за специальность?
Палеоихтиологи изучают ископаемых рыб и бесчелюстных животных. Бесчелюстными считаются рыбообразные животные, которые еще не имеют нормальных челюстей, такие как миноги и миксены современные.
Ихтиологи, понятное дело, занимаются рыбами. Значит, палеоихтиологи занимаются ископаемыми рыбами. Кстати, что вообще считается ископаемым? Как палеоихтиологи находят материалы для своих исследований?
Ископаемыми считаются организмы, которые вымерли и захоронились в слоях земной коры.
То есть ископаемые в узком палеонтологическом смысле – это виды, которых больше нет среди живущих. Александр Федорович, а сколько известно сейчас ископаемых видов рыб? Сколько их описано?
Ну, я не готов к этому вопросу, предварительно не подсчитывал, но, конечно, несколько десятков тысяч видов.
А сколько существует ныне здравствующих видов, сколько их описано?
Ныне здравствующих раза в три больше, чем известных ископаемых.
То есть за все время существования рыб, кстати, сколько миллионов лет существует этот класс, с какого периода?
Рыбы известны, начиная с девона, соответственно, около 400 миллионов лет. Рыбообразные еще более древние, известные с силура.
А ведь когда-то я все это помнил. Значит, силурийский период, по последним данным, начался где-то 445 миллионов лет назад, закончился где-то 420 миллионов лет назад. Следом шел Девонский, уже ближе к нам, от 420 миллионов лет назад до 360. Цифры, конечно, приблизительные. Головокружительные, конечно, порядки, но, как говорят ирландцы, когда Бог создал время, Он создал его достаточно.
Естественно, реально видов было гораздо больше, чем дошло до нас. Каждый год публикуется описание все новых и новых видов. К тому же, очень многие периоды эволюции рыб просто выпали из геологической летописи, то есть неизвестное местонахождение этого возраста. К сожалению, палеонтологическая летопись рыб далеко не полностью дошла до наших дней.
В общем, я так понимаю, как и прочие разделы палеонтологической летописи. Кстати, почему она так прерывиста?
Это объясняется особенностями морфологии рыб и особенностями захоронения, соответственно. Так вот, для современных рыб костистых характерны достаточно хрупкие скелеты, не очень толстая чешуя, поэтому, когда рыба после гибели попадает на заселенное другими организмами дно, то эта рыба, помимо гниения, еще и поедается донными жителями и, соответственно, растаскивается и не захороняется. Поэтому для захоронения костистых рыб нужны специфические условия, то есть безжизненное дно, абсолютно не заселенное никакими организмами. Такие условия в Мировом океане далеко не везде существуют. Примером таких условий, где в настоящее время идет интенсивное захоронение костистых рыб, является Черное море. Как известно, начиная с глубины 150 метров, Черное море безжизненно, поскольку все глубины заражены сероводородом. Соответственно, остатки рыб, трупы, когда попадают на дно, они покрываются постепенно илом, и есть условия для их захоронения. Так что через миллионы лет те, кто будут раскапывать то, что было современным Черным морем, вполне могут найти современных рыб, которые к тому времени станут уже ископаемыми.
И будут представлять историческую ценность. Но Черное море, насколько я понимаю, достаточно ведь молодой водоем.
Водоем, конечно, молодой, но он образовался на месте древнего водоема, гораздо более обширного, который назывался Паратетис.
Простите, это мы его называем Паратетис, а рыбы его никак не называли.
Паратетис – внутриконтинентальное крупное море. А Паратетис, в свою очередь, образовался на месте океана Тетис, огромного океана, который связывал то, что сейчас называется Северной Америкой, с Индийским и Тихим океаном.
Насколько я понимаю, костистые рыбы – это более поздняя группа.
Да, это эволюционно продвинутая группа рыб, которая в палеонтологической летописи появилась только в середине Мезозоя.
Середина Мезозоя – это как раз архиопошлинный юрский период. По последним данным, он приходится где-то на время от 200 до 145 миллионов лет назад.
А эта группа рыб...
Костистые рыбы.
Долгое время была представлена только своими наиболее примитивными представителями, а уже начиная со второй половины мела и особенно в начале Кайнозоя.
Меловой период – это последний период мезозойской эпохи, где-то 145-67 миллионов лет назад, а Кайнозой – это уже наше время, где-то последние 67 миллионов лет господство млекопитающих после мелового вымирания всей несчастной опошленной динозавровой фауны.
Начиная со второй половины мела и особенно в начале Кайнозоя, очень интенсивное шло видообразование костистых рыб, появились все более продвинутые эволюционные группы. Среди современных костистых к наиболее эволюционно продвинутым относятся окунеобразные, камбалообразные, спинороги и некоторые другие отряды.
Кстати, вот всем известные окунеобразные, камбалообразные, они когда появились по данным геологической летописи?
Окунеобразные появились в верхнем мелу.
То есть они были современниками последних динозавров?
Да, первые окунеобразные были современниками последних динозавров. Камбалообразные появились гораздо позже, где-то в эоцене, не позднее, чем 60-50 миллионов лет назад.
Уже когда развивалось царство млекопитающих.
Да, на суше в это время господствовали уже млекопитающие.
А какие формы рыб господствовали до мела, до массового распространения костистых?
В палеозое вначале преобладали панцирные рыбы.
В палеозое, то есть еще до динозавров.
Затем акулы и другие хрящевые рыбы, такие как акантоды. В это же время уже обильными были кистеперые и двоекодышащие рыбы, которые в настоящее время почти вымерли, но реликты еще остались. Двоекодышащие в пресных водах, а кистеперы представлены единственным родом Латимерия в Индийском океане.
Насколько я понимаю, обитающие в Африке, помнится, двоекодышащие рыбы, они ведь дышат и жабрами, и легкими, так?
Что-то вроде легкого у них в начале пищевода имеется.
И они могут существовать и на влажной суше, вернее, на илистых участках.
Ну да, в условиях влажности они могут перемещаться из одного водоема в другой, какое-то время обходясь без воды. А во время засушливых сезонов, когда некоторые водоемы просто испаряются, скажем, в Африке, двоекодышащие закапываются в ил и пережидают в состоянии анабиоза. Это неблагоприятные условия Они теряют влагу практически, жизнь из них как бы уходит. Но когда опять наступает сезон дождей, возвращаются в свои берега водоем, прекрасно оживают эти двоекодышащие.
Насколько я понимаю, двоекодышащие считаются предками амфибий.
Ну, это спорный вопрос. Скорее всего, это все-таки не так, хотя такие теории тоже были.
А каким образом тогда появились амфибии?
Судя по последним данным, скорее всего, они появились все-таки не от двоякодышащих, а от кистеперых.
А каким образом у них тогда эволюционировали легкие?
Первые кистеперы рыбы не имели никаких легких, дышали жабрами.
Вы хотите сказать, судя по всему, первые переходные формы между кистеперами и амфибиями, потому что нынешние кистеперы, океанские лантимерии, и так дышат жабрами и ничем иным.
Безусловно. Дышали жабрами и всю жизнь проводили в воде.
Но, тем не менее, видимо, имели что-то вроде наземных конечностей, да? Для придонного образа жизни.
Да, их парные плавники уже преобразовались фактически в конечности.
Следовательно, по новейшим данным, двоекодышащие не предки амфибий, но развитие амфибий было похожим на уже прочерченные ранее схемы, то есть возникновение неких форм с конечностями, переход от водного образа жизни к полуводному и затем, видимо, развитие легких в условиях экологического стресса.
Совершенно верно. Двоекодышащие, скорее всего, это все-таки слепая ветвь эволюции, равно как отдельные группы кистеперых рыб, такие как дожившие до наших дней латимерия, а вот вымершие группы кистеперых рыб дали, видимо, начало самым первым амфибиям.
Да и костистым рыбам, очевидно, да?
Нет, костистые рыбы все-таки едва ли произошли от кистеперых. Скорее всего, появились параллельно с кистеперами от каких-то, возможно, общих или близких предков.
То есть древо жизни, оно не просто ветвисто, оно растет нелинейно. Скорее всего, наиболее известные таксоны... Таксоны – это членение живого. Виды, роды, семейства, отряды не имеют...
Известных.
Да, известных предков. И наоборот. Если какая-то ветвь очень разрослась, скорее всего, она засохнет или, во всяком случае, будет процветать, как ныне, но не будет давать новых побегов, а вот откуда-то от ее самого основания, скорее всего, пойдут новые побеги.
Совершенно верно. Действительно...
От каких-то, простите, не столь узкоспециализированных, то есть в какой-то области не столь развитых... но и не столь уязвимых, следовательно, организмов.
Да, конечно, пластичных в морфологическом смысле организмов. Безусловно, предки костистых рыб были внешне похожи на древних кистеперых рыб, но, тем не менее, морфологически глубоко отличались от них. В чем схожесть? И те, и другие имели очень плотную ганоидную чешую.
А какой чешуй, прошу прощения?
Ганоидная – это такая специальная эмаль, которая покрывала чешую. Среди современных рыб такую чешую имеют панцирные щуки, скажем. Не костистые рыбы, но тоже в широком смысле близкие к ним, поскольку относятся не к кистеперым, а к лучеперым рыбам, эти панцирные щуки. Потому что... Плавники у них не кисть собой представляют, а состоят из нескольких лучей. Поэтому называются лучеперы, кистеперы.
Итак, рыбы, насколько я понимаю, это класс животных.
В разных системах классификации их считают либо классом, либо подтипом, либо там инфраклассом.
То есть все стало уже настолько сложно, старая добрая линеевская классификация, и даже то, что многие могут помнить по школьной программе или по таким энциклопедическим изданиям советским 60-х годов, как «Жизнь животных» в 6 томах, эта классификация уже не выдерживает критики или, во всяком случае, интересов разных международных конкурирующих групп ученых.
Да, безусловно. Эта классификация, конечно, очень удобна, и многие ее придерживаются. Но сейчас в систематике внедряется повсеместно физикалистский метод, называемый кладизмом, когда сильно дробится система организмов, И, конечно, эти новые кладистические систематики не очень удобны и требуют внедрения многих категорий. Клады, там субклады и так далее.
Это по физиологическим признакам идет, по морфологии или по представлениям о происхождении животных?
Нет, по морфологии. Не только внешние, но и скелетные, и миология.
Миология – это строение мышц.
А также по молекулярным признакам.
Я думаю, в палеонтологии достаточно трудно будет применить молекулярные методы исследования и запутать эти классификацию.
Безусловно, палеонтология опирается только на остеологические признаки.
То есть на строение скелета.
Скелета и чешуи. Но, к сожалению, в современной систематике не очень-то опираются на данные палеонтологии, а больше склонны доверять данным молекулярной систематики.
То есть современным биологам значительно сложнее, чем палеонтологам. У них больше данных, которые их только запутывают.
Да, пожалуй.
Александр Федорович, какие мы, тем не менее, придерживаясь хотя бы старой, существовавшей там до 80-х, по-моему, годов системы классификации, можем выделить группы рыб, и как эти группы существовали в историческом измерении?
Ну, до наших дней дожили такие крупные группы рыб, то есть категории выше отряда, такие как акулы.
Это хрящевые рыбы.
Хрящевые рыбы. Также хрящекостные рыбы, так называемые, это осетрообразные, а также лопатоносы. Также цельнокостные, самые примитивные из них, это ильные рыбы, панцирные щуки. То есть это примитивные лучеперые рыбы.
Это костные тоже, наиболее архаичные формы.
Да. Костистые рыбы, это более продвинутые лучеперые рыбы, у которых чешуя утратила гонаин и космин, то есть стала легкой и состоит сугубо из костной ткани. А внутренний скелет из хрящевого стал цельнокостным. То есть это более продвинутый в смысле приспособления к движению в толще воды рыбы.
Ух, то есть рыбы делятся на хрящевых и более современных, более распространенных костных. Внутри костных существуют кистеперые, почти вымершие, и лучеперые. Но, в свою очередь, внутри лучеперых есть костистые рыбы, у которых костный не только скелет, но и чешуя. То есть не всякая костная рыба уже является костистой.
А угри, допустим, это хрящевые рыбы?
Нет, угри относятся уже к костистым рыбам, хотя и одной из наиболее примитивных их групп.
А миноги – это бесчелюстные?
А миноги – это бесчелюстные, это, строго говоря, не рыбы, а рыбообразные, бесчелюстные. Они происходят от очень древних предков, которые имели костный скелет. Миноги и миксины уже его в процессе эволюции утратили. Поэтому те, кто пробовал миногу, знают, что ее можно есть целиком, в ней нет никаких костей и зубов.
То есть представление о том, что сначала возникли от чего-то вроде миног, от каких-то ланцетников, возникли хрящевые рыбы, а потом от них возникли костные, это представление не выдерживает критики.
Ну, почему же? Где-то в самых общих чертах, наверное, так оно и было.
Ну, только несколько сложнее.
Просто, конечно, картина эволюции гораздо сложнее, чем нам хочется.
Какие-нибудь группы рыб исчезли полностью из тех, что мы сейчас знаем?
Исчезли полностью палеозойские панцирные рыбы, которые достигали гигантских размеров. Некоторые из них, такие как Денихтис, Дункл Остеус, они были страшнейшими хищниками времен раннего среднего палеозоя, целиком вымерли. Также их современники акантодии – это рыбы с хрящевым скелетом и большим количеством шипов.
А панцирные рыбы достигали каких размеров?
Превышали в длину 10 метров.
И существовали уже в раннем палеозое?
Ну, скорее в среднем.
Что у них за панцирь, почему они так были названы, и какой у них был скелет?
Панцирь у них был тяжелый, тоже покрыт гноином. Покрывал он голову и переднюю часть туловища. Поэтому в основном только голова и передняя часть туловища и сохраняется в узкопанцирном состоянии.
А каково назначение такого сложного оборудования?
Ну, назначение укрепление, прежде всего, и защита.
Потому что, как вы сказали, скелеты рыб уже кайнозойской эпохи достаточно энергично уничтожаются разной богатой придонной фауной. Значит, мы знаем древних ископаемых рыб значительно лучше, чем относительно новых?
Ну, в какой-то мере, да. Естественно, от акул, скажем, больше, как это ни парадоксально звучит.
Более высокий процент вымерших видов описан именно у акул, да?
Разнообразие акул более известно в ископаемом состоянии, поскольку, хотя и не целиком, но часть от акул сохраняется повсеместно. Я имею в виду их зубы. Крупные, прочные зубы, соответственно, они могут сохраняться и на обитаемом дне, тогда как особенно мелкие костистые рыбы не могут сохраниться в условиях обитаемого дна.
Сталкиваются ли палеонтологи, занимающиеся морской фауной, с той же проблемой, что и палеонтологи, занимающиеся фауной суши? Ведь на суше очень многие слои полностью утрачиваются. Разрушаются выветриванием, разрушаются погружением в океан. А как обстоит дело с океаническими слоями?
Тоже зависит от слоев. Иногда они тоже целиком утрачиваются выветриванием, если
поднимаются на
сушу. Слишком рано поднялись на сушу.
До того, как палеонтологи успели до них добраться.
Александр Федорович, ваша деятельность, как и деятельность всех сотрудников Палеонтологического института Российской академии наук, связана с богатейшим палеонтологическим музеем института. Что вам, как палеоихтиологу, кажется интересным для посетителей музея?
Если говорить о чем-нибудь таком экзотическом, что можно в музее людям показать или, допустим, заснять реконструкцию в кино?
В нашем музее нет ничего не интересного. Каждая витрина – это определенная информация для неподготовленного посетителя. Каждая витрина интересна также и специалисту. На наших витринах сконцентрировано все самое красивое для глаза. Из рыб, скажем, то, что покрупнее, мы стараемся выставлять наиболее полные скелеты. Так что приглашаем посетителей.
Палеонтологический музей.
Палеонтологический музей. Надеюсь, он вас не разочарует.
Понятно, что палеонтология – дисциплина не очень благодарная в том смысле, что востребованы, как правило, из нее, конечно же, динозавры, прекрасные, интереснейшие, но ужасно опошленные, признаться. Ну и, конечно, скажем так, фауна ледникового периода, позднего кайнозоя.
Но, с другой стороны, какая дисциплина с медийной, шоуменской точки зрения вообще благодарна? Математикам вот вовсе показать нечего.
А что бы вы хотели бы показать в музее, показать в каких-нибудь музейных или тем более видеореконструкциях, что, по вашему мнению, очень эффектно из палеоихтиологии и не так известно широкому кругу слушателей, зрителей, читателей?
В видеореконструкциях, поскольку обывателю обычно интересны гиганты, то, скажем, видео можно реконструировать гиганта среди костистых рыб. Это рыба Литсихтис, достигавшая, как уже доказано, 16,5 метров в длину, но которая была совершенно безобидна, типа современной китовой акулы, питалась так же, как эта китовая акула, взвесью и планктоном.
А в какие годы она существовала?
В середине-конце мезозоя существовала, и ее фрагментарные остатки известны из Британских островов.
Юрские меловые периоды.
Да.
Благодарю вас, Александр Федорович.
О диссертации вы о чем писали?
Кандидатская посвящена ископаемым скумбриевым рыбам Советского Союза. Ну а докторская – это ископаемые колючперые рыбы, их систематика, филогения.
Филогения – это родословие.
И роль в кайнозойских комплексах тетиса и паратетиса.
То есть черноморские колючеперые рыбы.
Не только черноморские.
Каспийские
тоже.
Аральские. А также с плато Устюрт.
С плато Устюрт, из Карпат, из Италии.
из Средиземного моря.
Ну,
это
да,
все Тетис.
Тетис, конечно.
Что ж, спасибо, Александр Федорович. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Итак, мы беседовали с доктором биологических наук Александром Федоровичем Банниковым, ведущим научным сотрудником Института палеонтологии Российской академии наук, о том, что такое палеоихтиология.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завойский.